Ну что, сегодня явление всего народу даст Акура. Одного из наших гуру в Парампаре, очень удивительная личность. И такая аналогия, что народу даст Акура, он получил посвящение у Шрилы Локанатхи Госвами. Локанатха Госвами, они жили во Вриндаване вместе с Рупой Госвами, Дживой Госвами, Санатаной Госвами, Шрилой Кавираджу Госвами. Вот, и они жили, ну, занимались каждый своим индивидуальным баджаном, у кого-то были ученики. Вот, но Шрила Локанатха Дас Госвами, он не принимал учеников в силу того, что он не хотел соприкасаться с людьми и не хотел, чтобы людские умы, людские мнения как-то помешали ему внутреннему баджану, поклонению Господу. И он не принимал никого учеников, но Наротаму даст, он дал такой обет, а Шрила Наротам Дас Такур, он ему пришел сон, в котором к нему пришел Шри Чайтанья Махапрабху, и он сказал, что ты должен пойти во Вриндаван и получить инициацию как раз у Локанатха Госвами. Вот, и он пришел к Локанатхе Госвами и сказал, я должен получить у вас посвящение. Он сказал, почему ты должен у меня получить посвящение, никому не даю посвящение, дал такой обет. Он говорит, ну, я дал обет получить посвящение именно у вас, потому что мне Господь Чайтанья явился во сне и сказал, чтобы я получил. Но он отказал ему в посвящении, и 17 раз Наротам Дас Такур, он подходил к Локанатхе Госвами, просил у него посвящения, но тот не давал его. И тогда он решил, что он будет делать какое-то служение просто своему гуру. И он увидел, что Локанатха Госвами входит все время по утрам в одно и то же отхожее место. И он стал незаметно там убираться. И Локанатха Госвами через какое-то время заметил это и решил посмотреть, кто это делает. И он увидел, что это Наротам Дас Такур. И он спросил его, зачем ты это делаешь? Ты же сын, ты фактически принц, твой отец, он очень уважаемый человек, очень относится к знати. Он сказал, я ничего не могу с собой поделать, я должен получить у вас посвящение. И Локанатха Госвами очень обрадовался и дал ему посвящение. И он, у него был, у Локанатхи Госвами, всего один ученик. И, но у Наротама Дас Такура, у него было, говорится, не то, что там тысячи учеников, не там 100 тысяч были учеников, говорит, может быть, даже миллион, потому что он давал посвящение прям сразу деревнями. Приходили, он просто говорил всем, декламировал святое имя, говорил, повторяйте все Харе Кришны, и все вы будете Кришнадасами. То есть всем давал одно имя, и всем одну мантру. И есть в Северной Индии такая местность, Манипур. А там жители Индии, они такие похожи на вот этих буддийских монахов, такие вот у них раскосые глаза, ну, такие китайские. И они одежды носят тоже такие вот, похожие на буддистов. И напротив нашего храма в Навадвипе есть гат, манипурский гат, где как раз вот эти последователи, ну, потомки уже вот, учеников Наротама Дас Такура, они туда приезжают, в Навадвипу. Там совершают поклонение парикраму по Навадвипе, некоторые к нам в храм приходят. Ну, очень-очень много их там собирается, прям тысячи толпы, прям там вот, омовения они делают, там женщины, дети, мужчины, там ну, целая куча. Мы там просто в прошлом году, ну, да, на прошлом парикраме, Авадут Махарадж, он решил, что мы будем меньше ходить пешком, будем больше кататься на лодке, то есть и мы везде, как бы, во все парикрамы ездили на лодке. То есть так, в принципе, идти там, допустим, там 10 километров, а мы на лодке по Ганге, раз, срежем, как бы, и приходим уже там, вроде все вышли, это самое, давно, как бы, русские, как бы, как всегда, не опоздали, как бы, а тут русские уже ждут там всех храма, то сел, никто ничего не понимал, там, а Чарима говорит, откуда вы все беретесь, как бы, да мы... Но потом поняли, что мы как бы просто на лодках там путешествуем. В общем, в принципе, все было гармонично, очень так позитивно. Потом к нам начали многие другие там группы, западные люди начали присоединяться. И, в общем, у нас лодка полная набивалась, там такие огромные лодки. И так очень прикольно, заезжаешь на середину лодки, всех брызгаешь гангой, все счастливы, поют Харе Кришна. Да, по этим, по берегам стоят местные жители, там дети, там женщины, все... кричат, харибол, там, киртов, все подпевают, такие довольные. Ну, это, конечно, такое очень удивительное действие, кому посчастливится быть на парикраме. Но в Адвипе обязательно увидит все это, потому что там жители, несмотря на то, что как бы, ну, как бы идет обычная, как бы, с внешней точки зрения жизнь, но в большей части они преданные, то есть они внутри себя преданы. Хотя там все серпами и молотами разрисовано, кажется, что... попадаешь в какую-то коммунистическую страну, ну, как будто несколько веков назад несколько десятилетий назад перепрыгиваешь, как будто в Советском Союзе находишься, такие старые дома, там кресты кругом вот эти, как их, да, звезды, серп и молот, и кругом распечатанность. Вот. Ну, очень интересно. Вот. И говорится, народ Дастакур, он давал посвящение, он каким образом произошло, что он царь, который правил той местностью, он очень вдохновился общением с народом Дастакур, он получил посвящение. Ну и, соответственно, когда кого-то признают царь, соответственно, все поголовно, как в Бхагавад-гите есть стих, то, что делают великие люди, обычные люди следуют за ними. И, соответственно, все эти страны, они получали посвящение Наротаму Дастакур. Он был таким неким духовником всего народа. Вот, и как получилось так, что Наротаму Дастакур, он считается вечным спутником Господа Читания, но пришел немножко позже. Он застал... Господь Читания уже шел, но, по-моему, Нитинанда Прабу еще был на земле, когда он был маленький. И был также, по-моему, Ишан Тхакур, слуга Господа Читания. Еще кто-то из Гададхар Дас был, не Гададхар Пандит, а Гададхар Дас, который воплощение Канти, сияния Шримати Радхарани. Ну, несколько преданных еще оставалось, спутников Господа Читания. Джахнави Деви была, они очень часто вместе под ее руководством Наротаму Дастакур даже какие-то божества устанавливал. Сейчас, ну, я не могу вспомнить, в одних из лекций Гурудев рассказывает это. Ну, это можно почитать, на самом деле. У нас на сайте есть. Вот, и... говорится, что Махапрабху в один из дней вышел на берег реки Падмы, это приток Ганги, или Ганги, или Сарасвати, ну, я просто точно не помню, не знаю, и стал взывать народом, и никто не мог понять, что он взывает. И в один из дней, когда уже Махапрабху ушел, народом, будучи еще юношей, он спал, ему приснился сон, что к нему пришел Господь Читания и сказал, что я тебе оставил подарок в воде реки Падмы. И он пошел, зашел в реку Падму, искупался там, и когда он нырнул в воду, его под водой обнял, он почувствовал, как его обнял Господь Читания, и он наполнился этой божественной любовью. И когда он вернулся, его родители, они не узнали его, потому что он полностью изменился. То есть вот свет стал, тело из темного превратился в золотое. Он ходил как сумасшедший, взывал к святым именам Господа Читания и начал проситься, чтобы родители его отпустили в Вриндаван, потому что Господь Читания ему сказал, иди в Вриндаван и там найди моих последователей и занимайся служением. Но отец, дяди, братья не отпускали его там. Но в один из дней, но народ Дастакура, он находился в таком состоянии, что он говорил, что если не отпустите, я умру. И в один из дней, когда его родители, они ушли, не родители, а отец уехал куда-то в другой город, он подошел к матушке и сказал, матушка, если вы меня отпустите, я действительно умру, отпусти меня во Вриндаван. И матушка отпустила его во Вриндаван, и он таким образом ушел. И говорится, что и народ Дастакур, он получил посвящение у Луканатхи Госвами, но тут же говорится, что в одной из лекций Гурудева, что они также троем были учениками Шрилы Дживы Госвами, народ Дастакур, Шриниваса Ачария и Шимананда Прабу. И Джива Госвами, они собрали труды, которые написали Госвами, и Джива Госвами отправил их в Бенгалию с повозкой книг. Они отправились в Бенгалию, но по дороге в одной из провинций, по-моему, Бирбхум где-то называется, на них напали ночью разбойники, пока они спали, и украли все книги. И говорится, что правитель той местности, он был, ну, гунда, бандит. И у него был астролог, который предсказывал, где кого ограбить, в какое время. И астролог сказал, что по такой-то дороге пойдут люди, и у них будет огромное сокровище. У них будет сундук с огромными сокровищами. И, ну, они, в общем, украли этот сундук. И когда привезли этому, как бы сказать, царю, да, гундов, они открыли, увидели, что там книги. Они не поняли, но астролог сказал, вы не понимаете, мои расчеты очень точные. Это действительно огромное сокровище, просто мы не знаем, что здесь, как бы. И они поставили, этот хан, он поставил эти книги и стал им просто поклоняться. Вот, но когда Наротам Дас Такур, Шримананда и Шриниваса, они проснулись, они увидели, что книги похищены, а старшим был Шриниваса Ачария. И он отправил Наротаму в одно место, Шримананду в другое место, а сам сказал, я останусь здесь, на мне ответственность, я буду попытаюсь разыскать эти книги. И он стал искать, узнал, что в одном из мест, как раз у хана во дворце читается Шримад Бхагаватам, и он пришел послушать Шримад Бхагаватам. И когда он стал слушать, как читается Шримад Бхагаватам, он слушал, потом высказался, сказал, говорит, Шримад Бхагаватам это не какая-то вам игрушка, как бы, это священное писание, которое нужно читать определенным образом объяснять. И тогда хан этот сказал, может быть, ты тогда объяснишь, ну, о чем речь. И Шриниваса Ачария, он сел и несколько часов рассказывал Шримад Бхагаватам. И все поразились того, насколько он глубоко это знает. И потом тогда хан пригласил его и спросил, кто ты, откуда ты, что ты здесь делаешь. Ну, он и рассказал, Шриниваса Ачария рассказал историю, что вот они шли, везли книги бенгальским преданным. По дороге у них похитили эти книги. Не мог бы он помочь найти. И царь, он очень раскаялся, поклонился Шриниваса Ачарию и сказал, что да, это на самом деле это я тот человек, который украл эти книги, но они все в целости и в порядке, я им поклоняюсь, вот, и я готов вам вернуть эти книги. И таким образом, как бы, книги были возвращены, соответственно, Шриниваса Ачария, он вызвал народ Тому Дастакура, Шимананду, они устроили большой праздник по этому поводу. И так они продолжили свой путь. Вот, и Наротам Дастакур давал посвящение очень-очень многим людям. И, но он сам был по касте, каста была каястха. Это, ну, такое, как бы служащие, которые, ну, как бы, имеют определенное положение, скажем так. Но они относятся к разряду шудр, то есть они, ну, низшая каста, скажем так, да. То есть вот Рамананда Рай тоже относился к этой касте. И многие браманы, он давал посвящение многим браманам, то есть этим кастовым браманам, и браманы многие стали возмущаться, почему он, ну, из низшей касты дает посвящение. Но народ Дастакур не обращал на это внимания, он как бы продолжал дальше давать посвящение. Ну и в конце концов в его сердце горел вот этот огонь разлуки с Господом, и он, ну, постепенно стал... захотел уйти из этого мира и стал умирать. Но браманы, они, ну, сказали, вот видите, это Господь его наказал за то, что он дает посвящение не тому, кому нужно. И в какой-то момент времени народ Дастакура, он умер. И ученики уже собрались около погребального костра, начали плакать, сказали: «Господин, что, почему ты ушел от нас в такое время, теперь все эти брахманы, они будут оскорблять тебя, твое доброе имя, и, соответственно, мы попадем, потому что, ну, никто не будет верить в твой авторитет, что это на самом деле ты ушел из этого мира, потому что ты нарушил волю Господа, да, давал посвящение не тому, кому должен давать». Вот, и тогда божественные силы народом Дастакура, он встал. То есть он очнулся и сказал: все нормально, как бы я жив, как бы, и провел еще несколько месяцев. Но потом говорится, что огонь разлуки, он стал очень сильным, он не мог больше совладать с этим и оставил этот мир. И ученики пошли на берег Ганги для того, чтобы омыть его тело. Но когда они стали омывать это тело превратилось в молоко. И он ушел по Ганге в виде молока. И когда все увидели это, они поняли, что эти браманы, они поняли, что они совершали оскорбление очень великой возвышенной личности, и они принесли свои искренние извинения ученикам народному Дастакуру. И таким образом его имя, оно не было оскорблено, а еще больше, как бы, было возвышено. Вот таким вот образом. Такая вот история о народе Дастакуре. Я, конечно, не очень квалифицирован рассказывать все эти вещи, потому что, как бы, мы находимся в определенной... Но сегодня праздник, и мы должны вспомнить хотя бы что-то, как попытаться прославить этих святых личностей. На самом деле мы каждый день поем песни «Сил народа Дастакура». Очень удивительные песни, которые прославляют вайшнавов, которые прославляют Господа Нитянанду. И в этих песнях, в умонастроениях этих песен мы видим, что, то есть, это очень удивительный пример того, как мы должны относиться к сознанию Кришны. Допустим, вот эта книга, да, каждый день мы поем «Тхакура Вайшнава Гана». «О, святой Вайшнав, услышь мою молитву, я отвратительная падшая душа, я тону в огромном материальном океане провидения, поэтому спаси меня из этого океана, вытянув за волосы. Законы провидения настолько могущественны, что, не считаясь религией или знанием, они связывают веревками кармы. Я не вижу пути к спасению, перед моими глазами лишь мир страданий, поэтому я лишь плачу в отчаянии, жалкий и беспомощный. Вожделение, гнев, жадность, иллюзии и гордость тянут меня в различные стороны. Мой ум подобен слепцу, и я не могу отличить ложь от истины. Мой ум не принимает пути преданности, я поглощен материалистическим общением. Народ Дас говорит: у меня нет стремления к твоим лотосным стопам. О Господь, пожалуйста, прими меня, держи у своих лотосных стоп, ибо я очень боюсь». То есть, вообще это, вот если мы изучаем песенник, будем изучать песню, мы поймем, что вся основа вайшнавской антологии, она заложена... Она заложена в этих песнях, в этих баджанах, потому что здесь самое главное, что есть, это умонастроение, каким должны обладать мы, потому что если это поют святые личности, такие возвышенные, как Наротам Дас Такур, Шрила Бхактивинод Такур, то нужно понять, что это, во-первых, они поют не для, именно для нас, чтобы мы развили правильное умонастроение ко всем этим возвышенным вещам. Если у них такое умонастроение, то нужно подумать, какое умонастроение должно быть у нас. То есть, понимаете, да, то есть мы там можем на первых порах подумать, что вот мы все поняли, мы там у Христа за пазухой, можем в алтарную заходить там, как хотим, как бы сидеть, как хотим, это сам, говорить, как хотим, там, говорить, что хотим. Вот. Ну, потом, если мы искренне в своем направлении, если мы каждый день поем эти баджаны, пытаемся вдуматься, о чем в них говорится, почему в них об этом говорится, потому что невозможно каждый день петь баджаны и не задуматься, ну, о чем вообще в этих баджанах поется, почему такие удивительные вещи и такие удивительные личности таким способом выражают свое умонастроение. И мы поймем, что на самом деле мы очень удачливы, что в такой вот, ну, на самом деле, очень простой форме, да, вот, ну, кто бы сказал, что такая книжка, да, вот, какая-то очень простая, содержит в себе вообще все-все богатства. Можно зайти в магазин, увидеть огромное количество очень красивых книг, да, там, в переплетах, с фотографиями, с картинами, там, с какими-то. Вот, но там они будут насыщены просто всякой ерундой этого материального мира, которая никому никакого счастья не принесет, только чисто некое эстетическое наслаждение. Но такие книжки, они вроде бы такие простенькие, невзрачные. Никто даже, скорее всего, кто не, ну, не знает об этом ничего, скорее всего, он даже не посмотрит, что в них написано. И даже если прочитает с первого раза и не поймет вообще, о чем речь там ведется. Какие-то бенгальские слова, потом какие-то молитвы. О святой Вайшнав, кто такой Вайшнав, да, скажут. Закроют, скорее всего, и как бы пойдут. Но те, у кого есть какое-то хоть маленькое сукрити, они заинтересуются, о чем вообще здесь речь идет. И тогда сознание, оно будет пробуждено к продолжению духовной практики. Как мы вчера читали в Джаявадхарме. Джаявадхарма удивительная книга, на самом деле, где вообще рассказывается полностью наша онтология, что, как, почему. И в одном из рассказов там рассказывается, что некий чудомани, он, ну, задает вопрос, каким образом, ну, явные, низкорожденные могут стать выше, чем квалифицированные брахманы. И Бабаджи Махарадж объясняет, что человек, он может родиться в какой-то возвышенной, ну, скажем, в каком-то возвышенном роду, роде брахманов, но если у него нет сукрити, он даже столкнувшись с какими-то возвышенными идеями, не сможет воспринять и будет следовать просто форме брахманической. Он будет знать какие-то ритуалы, какие-то способы поклонения, но это будет чисто на внешнем уровне ради того, чтобы поддерживать какую-то материальную жизнь. Вот, и в то же время человек, которого у которого по каким-то причинам вышло так, что он родился в какой-то низкорожденной семье, даже семье чандалов или яванов, или млеч каких-нибудь, да, как вот мы с вами. Но в то же время, если есть какое-то хоть небольшое сукрити, но причем это сукрити, оно объясняет, оно на самом деле не просто так, это небольшое сукрити накапливается, оно накапливается в течение миллионов жизней. То есть человек, он рождается, перерождается, и в каждой жизни он делает что-то, какие-то действия, какие-то кармические действия, какие-то еще действия. И иногда ему везет, и он делает какие-то духовные действия, связанные с духовным благочестием. Тогда на его счет кладется вот эти вот копеечки духовных заслуг. И в какой-то из жизни, даже если он родился в низкорожденной семье, но имеет этот запас сукрити, столкнувшись с духовным знанием, с духовным сознанием, с духовными людьми, он сможет воспринять эту реальность. Просто проблема-то на самом деле не в том, что знание недоступно, а в том, что как бы оно на самом деле лежит на поверхности. То есть ничего сложного там не написано, но если нету сукрити, человек просто он не может воспринять его. Просто он будет читать, как бы, как это, смотрю в книгу, вижу фигу. Как бы, ну, просто ничего не понятно. Но если есть какое-то сукрити, хоть небольшое, тогда, это как нашего Гурудева как-то спросили, каким образом мы такие вот падшие души, и нам дали самое возвышенное, что только может быть, такую высочайшую антологию Рада Кришна, Гуранга, Нитянанда, да, то есть, ну, это очень возвышенные вещи на самом деле. То есть, это, ну, когда мы, если мы начнем глубоко погружаться в Шримад-Бхагаватам, в читание Чаритамриты, мы поймем, что ну, на самом деле это, ну, большая удача вообще соприкоснуться с этими книгами, вообще вот большая удача даже читать их, потому что у многих есть эти книги, но люди просто их даже не могут читать в силу того, что нету квалификации. Гурудев сказал, на самом деле это не так просто, то, что не так просто то, что вы столкнулись с этими книгами, поняли эти книги. Вот миллионы жизней вы уже идете по этому пути, миллионы жизней вы уже практикуете эту духовную жизнь, вы уже аскезы совершали, паломничество совершали, там какие-то обряды, еще где-то жили в тех местах, и где-то понемногу вы накопили и получили такую заслугу, что в этой жизни вот вы смогли соприкоснуться с этими удивительными личностями, вайшнавами. И Гурудев как-то в 2006 году он сказал, что я вижу то, что все, кто имеет отношение к нашей семье, они уже все свободны. То есть они все уже получили освобождение. Говорит, вы можете не видеть, говорит, вы можете не понимать этого, но, говорит, я, говорит, вижу, что вы все уже освобожденные души. И если мы, ну, мы можем воспринимать по-разному эти слова, то есть я помню, я воспринял в то время как-то определенным образом, да, но сейчас я на самом деле, я не скажу, что я прям вот до конца понял, о чем говорил Гурудев, но, по крайней мере, приходит какое-то осознание, что он имеет в виду. Потому что если мы живем в этом, то наше сознание, оно уже не то, что в том мире. Оно совершенно другое. То есть даже когда мы выходим в этот мир, такое ощущение, что мы попадаем в какой-то лес, какие-то джунгли, да, то есть вот, где все движется вообще не по непонятным законам, и все готовы пожрать друг друга, но как только мы попадаем обратно в среду преданных, в среду вайшнавов, мы понимаем, что все на самом деле очень удивительно, очень прекрасно, и самое драгоценное, что у нас есть, это наше общество, то есть общество вот вайшнавов. Ну, мы сейчас не определяем, мы не говорим, что мы вайшнавы там, мы просто вайшнавы, это, ну, начинающие вайшнавы, идущие вайшнавы там, продвинутые вайшнавы. Мы сейчас не рассматриваем квалификацию вайшнавов. Вообще, говорится, самый как бы такой затрепозный преданный, как бы он гораздо лучше как бы самого квалифицированного материалиста. Потому что, ну, материалисты, они как бы занимаются, ну, какими-то своими мирскими делами, просто пытаются обустроить свою жизнь. Ну, самый главный фактор, кто такие материалисты, это люди, которые живут для себя. То есть центр они ставят себя, свою семью, своих родственников, свою страну. То есть, ну, такой либо суженный эгоизм, либо расширенный эгоизм. Но самый главный показатель, что человек, он закручивает жизнь вокруг себя. А вайшнавы – это личности, которые пытаются служить Господу и преданным, и всем остальным живым существам. То есть они не живут для себя, они пытаются отдавать, то есть они пытаются направить свою энергию. И когда мы находимся в среде таких личностей, даже личности, которые просто пытаются идти по этому пути, пытаются как бы избавиться от каких-то своих пороков, уже как бы мы понимаем, что это очень гармоничная ситуация. Но в то же время мы Как вчера я вот слушал лекцию Шилшидара Махараджа, ну, где он встречается там с западными преданными. И там, ну, я не помню дословно, но один из преданных там, он высказывал, значит, мы должны типа объявить войну этому миру, там, там дойти, должны идти против этого мира, то есть мы должны там типа забастовку, там, ну. Шидар Махарадж говорит, да, но говорит немножко не так, как вы понимаете, в том смысле, что мы должны это делать в умонастроении любви, то есть не в настроении противоборства, а в настроении того, что мы хотим помочь этим людям. То есть в настроении, в гармоничном новом настроении, то есть что не противоставляя себя этому миру, потому что на самом деле, если мы вдумаемся, мы тоже из этого мира. То есть просто нам вот, ну, посчастливилось, что в какой-то жизни мы соприкоснулись с этим, но просто люди еще не успели соприкоснуться. Это не так важно, что мы там миллионы там, миллиарды, или миллиарды жизней идем по этому пути. Кто-то только встал на этот путь, и он тоже пройдет эти миллиарды. С точки зрения вечности это ни о чем, как бы. Этот путь будет пройден, и человек тоже встанет рано или поздно на духовный путь. И поэтому мы не должны как бы свысока смотреть на материалистов, но мы должны, наоборот, со страданием относиться к ним. Даже к тем материалистам, которые, ну, пытаются нам каким-то образом воспрепятствовать, пытаются нас как бы каким-то образом противодействовать нас. Ну, нужно учиться искать слова, правильные слова для того, чтобы не, как бы не бодаться с людьми, а попытаться каким-то образом вдохновить их тоже пойти по духовному пути. Это очень интересная работа, на самом деле. Она трудная, но она интересная, потому что как бы мы в этой работе постоянно находимся в медитации. То есть и эта медитация – это некое памятование, на самом деле, потому что, как Шилшидара Махарадж говорит, если вы просто повторяете джапу, то ваша джапа, она может быть, ну, ни о чем, потому что вы можете повторять Харе Кришна, а в уме витать по всей Вселенной. Туда поехали, там отдохнули, и фактически джапа превращается не в джапу, а в нечто такое, как бы, другой способ наслаждения. Вот. Но, говорит, когда вы проповедуете, вы не можете не концентрироваться, ваш ум, он автоматически концентрируется на главном, автоматически концентрируется на прославлении Господа. И когда мы проповедуем, когда мы думаем, как проповедовать, когда мы размышляем, как... Я не говорю, просто мы сейчас подумаем, это Махараш, это для вас, вот вы проповедуете, как бы. На самом деле, каждый из нас, он проповедует на своем рабочем месте, каждый постоянно с кем-то сталкивается, правильно? Нет такого человека, который бы с кем-то не сталкивался. Что человек в храме живет, что в миру живет, кто-то больше сталкивается, кто-то меньше, но все равно мы с кем-то сталкиваемся. И каждое столкновение с людьми этого мира, как говорил Господь Чайтанья, он говорил, что никому не говори ничего, кроме как о Кришне. Но это не значит, что как бы мы должны эти слова вот прям вот воспринять буквально фанатично вот так, да, чтобы пойти теперь всем о Кришне рассказывать, потому что, возможно, нас где-то побьют за это, на самом деле, потому что как бы люди скажут, вы сектанты, как бы, может, в Индии, допустим, это было бы нормально, как бы, потому что там все понимают, о чем речь, но здесь как бы это могут назвать миссионерством, еще там как бы наложить штраф или еще что-то, поэтому наша задача какая заключается, когда мы встречаемся с людьми, мы просто смотрим на людей, а насколько вообще им это нужно, насколько они могут воспринять, сколько мы можем дать, сколько мы, как мы можем им помочь, потому что, ну, как Вадут Махарадж как-то выражался, иногда проповедь – это просто дать стакан воды человеку. Пришел гость, допустим, какой-то, да, ну, просто угостили, ему незачем ему рассказывать о Кришне, просто дали стакан воды, как бы, пообщались тепло, возможно, он задумается, почему у того, кто дал ему стакан воды, на шее какие-то бусы деревянные были, правильно? И таким образом это и есть проповедь, на самом деле, что мы не пытаемся изменить сознание людей, мы пытаемся как бы найти, во-первых, личности, которые хотят идти по этому пути, пытаемся найти своих единомышленников, и в то же время мы пытаемся, если человек попадается нам, люди, которые искренние, невинные, то каким-то образом вдохновить их идти вообще по духовному пути, хоть по какому-нибудь. Вот. И если они заинтересуются нашим путем, ну, рассказать ему о нашем пути, о наших учителях рассказать, о том, чем мы занимаемся, как мы проводим время, что такое просад, то есть, что такое мантра, то есть, в общем, многие вещи мы можем рассказывать, каждый нас. И на самом деле это будет, Шридхара Махарадж говорит, это будет подлинная медитация на святое имя. То есть, но, как говорит Шридхара Махарадж, мы должны всегда помнить, что четки не должны поститься, то есть мы должны повторять святое имя на четках, проповедовать, повторять святое имя на четках, проповедовать, почитать просад и постепенно, постепенно, как это сказать, не нужно делать то, что мы, что свернет нам как бы шею, не нужно как бы, ну, делать то, на что мы не квалифицированы, но каждый из нас на что-то квалифицирован, каждый из нас может делать какие-то маленькие или большие дела, не так важно просто найти, какое дело мы можем делать. И в соответствии с этим мы как бы будем постепенно, постепенно продвигаться. И с точки зрения вечности, она у нас впереди, да, нет разницы. Потому что если бы мы, ну, есть такая, конечно, философия, что как бы вот живем последнюю жизнь, как бы, еще вот эту жизнь Харе Кришна повторяем, пойдем в духовный мир, как бы, но это как бы скорее в рай попадем, может быть. Рай, это в одном месте я читал, что это гораздо более худшее место даже, чем, скажем, наш. Почему? Потому что из рая невозможно вырваться, пока я не выработаешь всю хорошую карму. Вот, и поэтому, а когда вырабатывается хорошая карма, человек должен попасть опять на землю. Поэтому как бы то, что многие традиции подразумевают под духовной реальностью, они подразумевают на самом деле рай. Причем даже сами не знают, потому что думают, что это... Ну, вот мы занимаемся какой-то деятельностью, ну, духовной, и попадаем в какое-то место, где все хорошо. Где вот реки полные вина, как бы, там вот счастье такое вот постоянное, как бы, там. Ну, в общем, все хорошо. Никаких волнений, как бы. Телу все удобно, как бы, тепло, морозы не трясят, батареи не нужно ставить, как бы там печек покупать не нужно. Все. Ну, люди вот так подразумевают на самом деле. Но трансцендентная реальность другая. Если мы поймем, что имеется в виду под трансцендентной реальностью, что это мир служения, то с этой точки зрения мы поймем, что вообще не важно, где находиться. Здесь, там, там, в Москве, где-то в Магадане, там, или в Индии. Там, или в Америке, вообще не важно, где находиться, там, или на райских планетах, на адских планетах, да, если есть. Главное, чтобы служение было. Потому что если есть служение, то это и есть трансцендентная реальность. То есть, если мы служим, если наше сознание связано с Господом, потому что тело, ну, это такое просто функционал. В этой жизни у нас вот такое тело, да, то есть оно вот, ну, вынуждено. Нуждается в постоянной коррекции какой-то, там его нужно постоянно заправлять, правильно заправлять, постоянно чистить его нужно, как бы, постоянно его как бы выкручивать, выжимать, потом обратно заполнять чем-то, освещать вот, разными способами. Ну, довольно-таки тяжелый, трудоемкий труд. Вот, но ничего не поделаешь, если это тело все равно задействуется в преданном служении, хоть как-то, хоть каким-то боком, то тогда. Как бы, значит, в принципе, можно сказать, что мы уже живем в трансцендентном мире. Вот. Ну, может быть, не до конца, потому что у нас еще появляются какие-то материальные желания, которые вот, мы рано или поздно понимаем, что они просто бессмысленны, и как бы, только время и энергию зря забирают. Вот что хотелось бы сказать в честь сегодняшнего праздника. Вот. Ну, может, какие-то вопросы у кого-то? Всем понятно все?
Часто в лекциях такое выражение слышу. Найти правильный угол восприятия. Что это за угол, Каш? Восприятие. Ну, как бы правильный угол.
Но по отношению к
чему? Ну, я так понимаю, то есть по отношению к служению, по отношению к божественному, занять правильное положение под правильным углом. Как-то так я это понял.
Ну, вообще, вот в общем сознание Кришны это исключительно точка зрения. То есть то, что происходит вокруг, это не так важно. Важно то, как мы это видим. То есть как мы это, в какой связи мы это рассматриваем. Ту или иную реальность или субстанцию, или действие. То есть если мы рассматриваем это действие с точки зрения, ну, а как это со мной соотносится, как мне от этого удобно, как мне от этого приятно, как мне от этого хорошо, как удовлетворены будут мои чувства, вот, тогда, скорее всего, наша точка зрения, она находится материалистичная. Даже с внешнего вида мы как бы можем находиться в храме, там делать какие-то духовные вещи, как бы еще что-то. Вот. Но это материалистичная точка зрения. Но если мы рассматриваем все в связи, какую это пользу принесет, доставит ли это радость Господу, доставит ли это радость преданным, вот, доставит ли это радость, то есть, ну, трансцендентному миру, вот, то все эти действия, находимся ли мы в храме или даже находимся там где-то в миру, в это время это не так важно, они тоже становятся трансцендентными. То есть, и вроде бы мы то же самое делаем, вот, мы покупаем фрукты, к примеру, да, вот, и в принципе можешь думать, вот, принесу домой, там, скажем, скажу пару мантр, и потом съем, как бы. Ну, и в принципе это умонастроение для себя. Вот. Но хотя, если у нас есть умонастроение, по крайней мере, пару мантр предложить, то это говорит о том, что мы на какой-то степени находимся на пути трансформации. То есть мы какой-то угол, может быть, не точно правильно заняли, но до какой-то степени он в верном направлении. Но если у нас есть такое настроение, мы просто приходим. Мы просто приходим, к примеру, там в магазин, там, и у нас мысль так, о, там какой-то преданный заболел там в храме, надо ему купить фруктов, как бы, да, там, без заднего умысла, там, или, как бы, мысль там, надо отнести божествам, чтобы там предложили всем божествам эти фрукты, раздали, как бы, сегодня праздник большой, и это искреннее желание, тогда это будет вообще правильный угол восприятия, то есть.
Вот именно, вот, что означает именно угол? Не просто же сказано обрести правильное восприятие, а именно правильный угол.
Ну, это просто выражение такое. Угол, просто угол, ну, угол отклонения. То есть, ну, да. Есть 0 градусов угол, когда 0 отклонений. Тогда, когда наше действие, это угол святых, 0 градусов. Обрести этот угол, это значит, ну, то есть, наша жизнь стала трансцендентной полностью. Мы в трансцендентном мире находимся. То есть, вся наша жизнь, все наши действие, все связано с Господом. Вот. Ну, может отклонение быть на 5 градусов, может на 10 градусов отклонение быть. Сколько для себя. Вот если там есть какие-то корыстные интересы, там гьяна, карма, примеси какие-то, вот, тогда это угол все больше и больше отклонения. Вот. Есть угол полного отклонения, полный материализм. Вот. Есть поменьше. И есть там 90 градусов пополам. Половину Господа, половину себе, как бы. Вот, наверное, что имеется в виду. Ну, скорее всего, это просто выражение.
С точки зрения вечности. Вот, забота о своем собственном здоровье. Ведь она получается тоже в разряд эго входит, не в разряд служения.
Ну,
потому точки зрения вечности, вот давайте на этот вопрос посмотрим. Какая разница, когда нам оставить тело, в принципе?
Ну, вот возьмем материалистичный пример. Вот у нас есть машина. Ну и какая нам разница, когда эта машина сломается? Будем заливать в нее все подряд.
Ну, разница есть с точки зрения материи. Либо, если колесо там у нее там шаровое отвалилось, новую уже не надо покупать, надо просто заменить и ехать дальше. С точки зрения материалиста, то есть он ее чинит для чего? Для того, чтобы ее эксплуатировать побольше. Для себя.
Да. Да. А тут...
Ну, точно так же. Тут... Тело ремонтировать для себя.
Почему для себя? Ну, а кто его будет? Если мы служим Господу, и у нас тело ломается, кто об этом теле будет заботиться? Ну, конечно, на высшем уровне мы можем как бы, ну, предаться Господу и как бы и сказать, да, Господь, твое тело ты ремонтируй, как бы. Но это немножко такая ситуация, ну, эксплуататорская. Более у нас наше село еще связано с селой почитания просада. А это довольно-таки тяжелая работа, на самом деле, именно связанная с эксплуатацией тела. Поэтому тело нужно ремонтировать постоянно, чтобы оно, ну, служило. То есть нужно понять, что мы же как бы... Реальность, она всегда развивается по-новому. И как бы наше служение, как раз одно из наших видов служения, это заботиться о теле. Это тоже служение. Просто мы заботимся о теле не для себя. Умереть как бы проще всего, но это не говорится, как Шивсидар Махарадж выразился, это оппозиция. Ну, там пример приводит, они шли по океану, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, и там кто-то из учеников сказал, вот если мне там, типа, скажете броситься в океан, я брошусь, как бы, вот, это, ну, типа, он думал, что это такой некий высший предел самопредания, что ему не жалко расстаться с жизнью кого. Но он сказал, это не наша линия. Это оппозиция нашей линии. То есть у нас нет задачи покинуть это тело, этот мир. Кого. Мы даже наоборот максимально это тело задействовать.
Хорошо, а профилактика, зарядка, еще что-то. А это тоже нужно, что ли?
А как же?
Допустим, мне вот как-то вот это. Вот, не могу себя заставить.
Ну, это потому что мы находимся в категории, ну. Наслаждение в категории лени. То есть лень – это же тоже один из видов наслаждения в невежестве. И из-за того, что мы не можем победить эту лень, как бы, мы как бы это говорим, что, ну, пытаемся обосновать. Но это ну, некая форма отречения. Отречение от служения. И поэтому, ну, мы должны пытаться, как бы, ну, вот мы утром встали. Материалисты что они делают? Они делают зарядку. Там вокруг. В трусах бегают, там еще что-то делают, ну, это нормально. Но они делают это для того, чтобы как бы наслаждаться этим телом, с помощью этого тела. А мы делаем ту же самую зарядку для того, чтобы служить Господу. Потому что невозможно, ну, служить, даже петь баджаны, как бы, если как бы ум затуманен, тамагуна, как бы, как, ну, как мы будем служить? Нам плохо, как бы, там, и все. Почему? Потому что мы о теле не заботимся, о своем. Тут не говорится о том, что заботиться о теле – это бежать к врачам, там, как бы, и таблетки, там, и все такое, как бы, покупать побольше. Говорится о том, что мы должны в первую очередь смотреть за своим питанием, за своим режимом дня, за дыханием, как бы, то есть, ну, какие-то там элементарные вещи, какую-то элементарную йогу, ну, растяжки, как бы, ну, чтобы тело, оно, как бы, двигалось нормально. Это не то, что там, как бы, мы забили на него. Может быть, придет время, когда у нас будет такой уровень, что как бы наше служение будет связано с тем, что забить на это тело. Вот. Но я думаю, не сегодняшний день. Сегодня нам наоборот надо, как бы, как это говорится. Работа сегодня, самадхи потом. Сегодня надо работать. То есть мы не можем как бы там сейчас забить на все там, сесть с мантрой, как бы, ну, потому что у нас никто воспевать святое имя, это как бы, ну, это самая тяжелая работа на самом деле. Поэтому мы учимся воспевать Святое Имя. И из-за того, что мы не умеем правильно воспевать без оскорблений, нам говорят, побольше трудитесь. Потому что для того, чтобы воспевание было подлинно, оно должно быть, как говорят наши учителя, оно пропитано вот этим севан мукхе, то есть вот этим умонастроением служения. То есть само воспевание, оно должно быть пропитано умонастроением, служением, чтобы этот ток, который течет в воспевании, то есть мы должны воспевать с этим умонастроением. Но у нас этого умонастроения нет, умонастроения служения. Мы воспеваем для того, чтобы очиститься, еще для чего-то, ну, много для чего воспеваем. Вот. И поэтому нам говорят, вы на этом уровне должны работать, ну, что-то делать. И тогда, ну, делать что-то умонастроение, служения. И тогда это умонастроение служения, оно постепенно, так как вы параллельно воспеваете, оно передастся в воспевание тоже. И вы сможете тогда подлинно воспевать Святое Имя. Вот. Но сейчас мы всему этому учимся. Сколько мы будем учиться, неизвестно. Это, ну, можно, конечно, сказать, о, ну это так тяжело, это так долго, как бы, и забить на все. Но забивать тоже нет смысла. Потому что еще миллион жизней где-то там провести, ну, потерять впустую, а потом вернуться опять к тому же и опять начать с того же момента, тоже, ну, какой смысл в этом? Поэтому, если у нас есть сейчас возможность, если есть удача такая, что есть возможность успевать, есть возможность практиковать, есть возможность пройти хоть какой-то отрезок трансформации, вот, мы должны это использовать. Вот здесь, сейчас, вот нам дается вот возможность заработать вечное благо. Вот мы пытаемся, как бы. И тело – это один из инструментов всего этого, что успевать, когда мы не перели, гораздо легче, чем когда нам хочется спать. Мы просто, бывает, засыпаем. Просто сидим, повторяем, и просто раз уже очнулся, уже раз час прошел, как бы, где час прошел? Ну, просто спал, как бы. Ну, просто отрубился. Поэтому тело, ну, это очень важный инструмент, и один из таких важных факторов – следить за телом, чтобы оно… Ну, это как вот сложный музыкальный инструмент, его там надо натянуть, там, перетянуть, там, правильно залить, заправить там всем, как бы, чтобы он звучал, как бы. Да, да, то есть это такой, не такой простой процесс. Как бы. И это связано со всеми нашими действиями в течение дня. Как бы. Что мы делаем в течение дня, как разговариваем, как ходим, как бы. Что едим, как бы. Там. Какой вид деятельности выполняем, как бы. Как пришли, поклонились Господу. Все же на милости. То есть мы должны постоянно, как бы, пытаться, ну, научиться. Ну, осознавать, что мы делаем, что поем. Вот мы поем баджины, допустим, да, и какой-то момент времени так раз, а где я, короче? А я где-то там, короче, вот уже там, ну, где-то полетел, поехал, с кем-то общаюсь, с кем-то разговариваю, там в уме там уже пол баджина пропел, как бы, и там, и в это время там просто с кем-то в это время там свою телегу, как бы. Раз, нужно как бы не отчаиваться, да, сразу сказать, вот, это невозможный труд. Раз, вернул свой ум, как бы, да, и слушаешь, там, внимаешь, там, пытаешься молиться, пытаешься там еще что-то делать. Потом раз, ум опять улетел. Потом раз, его отследил, опять его раз, вернул, как бы. И так, ну, постоянно происходит. Вот, когда мы проповедуем, легче. Потому что, как бы, мы не можем не думать, ну, не можем не сосредоточиться. Ну, когда мы, ну, общаемся с людьми, пытаемся их, как бы, им каким-то образом преподнести это, вот, на ихнем уровне, тогда мы, как бы, более сконцентрированы. Поэтому для нас проповедь, как бы, более актуальна, чем эти вещи. Но эти вещи, нужно понять, что они высшие, и мы должны им тоже учиться. Потому что, в соответствии, как мы этим вещам учимся, так мы и проповедуем. Все взаимосвязано, это не так, что мы только сейчас пойдем проповедовать. Потому что мы пойдем проповедовать, мы ничего сказать не сможем, потому что мы сами ничего не делаем. Вот поэтому мы практикуем и проповедуем, практикуем, проповедуем, практикуем, проповедуем. Вот. И проповедь – это часть нашей собственной практики. То есть мы учимся, что мы учимся на самом деле? Мы учимся думать о Кришне, никогда о нем не забывать. То есть мы должны начать с этого и постепенно, если, как нам говорят, будете упорны в этом направлении, как бы искренне стараться, у вас родится чувство любви. Тогда, когда любовь есть, тогда нет проблем вообще с этим. Когда, наоборот, не можешь не помнить, как бы, не можешь забыть, как бы, просто, потому что постоянно как бы просыпаешься, думаешь, что, куда, как. Ну, это естественное чувство, оно как бы, не, само чувство любовь, оно не позволяет вырваться из памятования. А пока у нас ну, уровень такой, что мы там для себя что-то хотим, нам приходится какие-то ну, вещи механически делать там, на уровне практики. Но это нормально, ничего в этом такого нету. Это, ну, мы лечимся. Не нужно как бы себя как бы унывать из-за этого, гнобить себя как-то там, что вот, у меня ничего не получается, там, отчаяться, плюнуть на все, там, пойти в мир опять, пожить там несколько десятков миллионов в телах собак, там, кошек, потусоваться. Должны постоянно себя просто научиться напоминать самим себе наши цели. Не другим напоминать. Другие это просто как, ну, это нам помощь. Нужно понять, что другие люди, это они наши доктора. То есть это не мы им проповедуем, а мы в этот момент проповедуем себе с помощью них. Вот в чем дело. Наша проповедь же не кроется в том, что вот само слово миссионерство, это что такое? Изменить этот мир, подмять его под себя, как бы, под свою реальность, как бы. Поэтому у нас это слово миссионерство к нашей деятельности вообще не подходит. Потому что просто мы людей, с людьми, когда говорим, мы пытаемся изменить себя. То есть мы рассказываем что-то людям для того, чтобы понять самим, о чем вообще, чем мы пытаемся жить. Когда мы начинаем рассказывать, мы начинаем все эти вещи понимать. Поэтому проповедь наша, она не строится в том, что мы людей переубеждаем, что-то и куда-то зазываем. Она строится в том, что мы проповедуем себе. А люди, как бы, они вдохновляются, не вдохновляются, это уже как бы их дело. Как бы. Поэтому у нас не стоит задача там, найти виноватых, найти, кто там плохой, там еще что-то. Там просто, ну, у нас проблема-то какая, что мы когда ну, узнаем об этом, обо всем, мы первым делом как бы пытаемся мир изменить. Там, покайтесь, грешники, там. Че вы такие нехорошие, че вы так живете, как черти, там, че вы такие материалисты, как бы. Да это бессмысленно вообще заниматься, всю жизнь потратить на это, для того, чтобы потом умереть, и так ничего не сделав с самим собой, как бы. Представляете, сколько времени мы тратим на то, чтобы как бы пустую. А нужно сразу же изначально это выбросить из головы и начать самим каяться. Войну с собой, со своими пороками, с грехами, то есть нужно влезть в себя влезть и увидеть все это, а потом еще начать ну, чистить и ремонтировать все эти тонкие пороки, причем ну, такой без сентиментов особых, как бы, к самому себе, там. Потому что там, ну, понятное дело, что периодически срывы там когда нам уже настолько больно там в себе копаться, мы, конечно, кто виноват? Ишода, конечно, виноват, ёлопа. Чё там опять наготовил какой-то борщ там не тот? Знаете, ну вот схема такая простая. Ну хорошо, что у нас есть такой, как Ишода, который, да, ребята, да, виноват, как бы. Всё нормально, как бы, громотвод, как бы, работает. Потом все так подумали, да, но... Другие просто обижаются, как бы, поэтому как бы начинается как бы война. Вот. А тут раз, все нормально. А потом раз опомнились, так это ж опять я начинаю воевать с кем-то, с миром, как бы, пытаюсь мир изменить, пытаюсь найти виноватых в своих проблемах, как бы. И потихоньку так раз, пошел, покаялся. Сам собой. Перед Ишодой извинился, да он извини, что нормально у тебя борщ, ничего страшного. Просто у меня настроение себе плохое. Пойду помолюсь лучше. Пошел, помолился, как бы, все хорошо, как бы. Мозги на место поставили. И такой, ну, процесс-то он не однодневный, он такой очень долгий. Идем прям туда-сюда. Это по городам, если понаблюдаешь, да, везде же одно и то же происходит. Вот везде одни и те же сценарии просто. Ну, и везде приходит, у нас, говорят, особая ситуация. Вот это меня больше всего как бы сюда. Ну, конечно, особая, ну, то же самое, что в предыдущем городе. Понимаете, о чем речь? То есть это же, ну, все просто хотят как бы какую-то... Не хотят, мы не хотим работать с собой, потому что больно очень. Ну, это операция как бы на сердце. Ну, даже не мы работаем, а Гурудев над нами работает. А мы просто ложимся каждый день под нож как бы. Мы должны только взять четки и лечь под нож как бы. Нас начинают резать как бы, в это время. То есть мы, когда звук анестезирует нас, и в это время нас начинают как бы потихоньку кромсать. Вот. А если мы не ложимся, а пытаемся там во внешнем мире побороться как бы, с кем-то, с чего-то, соответственно, можно увлечься, опять же, на миллион жизней. Поэтому все важно, и тело важно, и это важно. Нет ничего не важного. В сознании Кришны вообще все абсолютно. Потому что все принадлежит Господу и Гурудеву. Тело принадлежит Господу, тело принадлежит Гурудеву. Все предметы принадлежат Господу Гурудеву. Все вообще есть, ничего нет, кроме Баларама. Все Баладев. Поэтому, ну, нужно за этим просто ухаживать, за всем. Ну, поэтому мы чистим все, моем, как бы, предлагаем, как бы, там, расставляем, как бы. Ну, и все это для Господа. Вот. Есть грань, когда люди все это для себя делают, как бы, чистоту наводят, чтобы наслаждаться. Есть люди, которые отрекаются, у них просто они в грязи живут. Ну, пофигу на все, как бы. Ну, и то плохо, и это плохо. А нужно все делать, но делать для Господа просто. Ну что, все? Или еще кого-то? Что-то возникло. Ну, время уже на самом деле много, так что поем. Прасадам села. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха.